такой процесс, который со стороны может показаться, может быть, немного детским. Взрослые люди очень разного возраста и профессии начинают играть в театр, начинают исследовать свое тело, свои эмоции и постепенно-постепенно привносить в театральные игры свой реальный повседневный жизненный опыт, связанный с историями неравенства, дискриминации, угнетения. И каждая история предлагается в группе, мы потом осмысляем их вместе и, наблюдая за тем, какой опыт поднимается в группе, коллективно ищем взаимосвязь с системными причинами этого неравенства — экономическими, политическими, культурными, гендерными. И в результате, во-первых, внутри группы часто появляется более ясное понимание, почему это происходит, в чем корни той или иной проблемы, что мы можем сделать, и появляется энергия и желание действительно двигаться вперед с решениями. Часто в результате такого процесса мы создаем очень небольшую такую зарисовку, сценку, которую показываем публично, на которую приглашаем тоже жителей этого города, этого сообщества. В последнее время мы все чаще приглашаем представителей местной власти, тоже прессу, для того, чтобы этот процесс размышления вынести на обсуждение всех, кто заинтересован в этом. И в обсуждении есть возможность зрителям также выйти на сцену, включиться в игру и, скажем так, отрепетировать, возможно, изменения, новое поведение, новые стратегии. То есть вот этот подход мы использовали первые 2 года, когда начался конфликт, как инструмент такого осведомления людей о том, какие разные сообщества вообще живут в их городе, какие у них потребности, почему могут возникать конфликты, какая реальность стоит за опытом тех и других людей. В первую очередь внутренне перемещенных лиц. Мы также работали с людьми с инвалидностью, с ЛГБТ-сообществом. Последний год, приглашая на эти показы, на эти диалоги представителей местной власти и национальной власти, мы пытаемся выстраивать такой процесс, который мы называем «от истории к закону», то есть от личного опыта к законодательству, когда сами наши участники, участницы и партнеры, с которыми мы работаем, и мы сами начинаем видеть, когда у нас есть какой-то закон, который, возможно, уже принят или разрабатывается, написанный очень таким сложным бюрократическим языком, часто написанный без консультаций, без учитывания потребностей очень разных групп, на которые, собственно, этот закон будет влиять впоследствии или уже влияет. Мы начинаем с того, что задаем вопросы самим участникам и участницам про то, что для вас значит вот эта тема. Например, в Украине уже 3-й год действует национальный план действий, резолюция ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность», который написан в рамках, собственно, реализации этой резолюции. И Украина, насколько я знаю, первая страна, которая приняла этот национальный план действий в процессе пребывания в военном конфликте, не после его окончания. И это действительно важное достижение. При этом, когда мы говорим о том, что наши активистки, партнерские организации, участницы пытаются взаимодействовать с местной властью и выстраивать с ними связь, предлагать им свои инициативы в рамках этого плана действий или спрашивать у них, что уже происходит, оказывается, что очень часто власти вообще не знают о том, что этот план действий есть. Он выполняется очень формально. Их отчеты — это такие просто отписки. И документ, который написан, с одной стороны, довольно неплохо, действительно не живет, под него даже выделяются ресурсы. Одна из инициатив, которую мы смогли реализовать и которая сейчас продолжается, по приглашению активисток в одном из городов, Ивано-Франковск, это западная Украина, и там не очень много всего происходит, связанного с, скажем так, с конфликтом. И донорские организации, и правительство считают, что вот постконфликтную работу стоит делать только на Востоке, где много внутренне перемещенных лиц, где разрушена инфраструктура, но вся территория Украины как бы чувствует на себе эти последствия, экономические последствия, социальные последствия. Одно из последствий — это, например, то, что в городе, где и так до этого не хватало, допустим, детских садиков, и уже были очереди, люди несколько лет ждали, чтобы их ребенка комиссия отобрала в детский сад, приезжает еще большое количество, около 2000 внутренне перемещенных лиц. Некоторые из них — это семьи с маленькими детьми или женщины, например, там, за последние 5 лет родили детей. Да? Во-первых, это незарегистрированные жители города, во-вторых, им тоже не хватает мест в детских садиках, и если государство вдруг начнет сейчас давать какие-то преференции переселенкам и давать им льготные места в детских садиках, то местное население, которому тоже не хватает этих садиков, вдруг скажет: вот смотрите, эти переселенцы приехали, забрали у нас все наше, плюс это еще регион украиноязычный, и вот этот конфликтогенный фактор, он довольно сильный.
И что вы можете сделать в такой ситуации?
Вот, что мы сделали? Мы на самом деле собрали на нашем мероприятии активных женщин с маленькими детьми. В принципе, это стало возможно, поскольку мы в своей организации практикуем такой феминистский подход, когда, например, мы предоставляем няню для того, чтобы пока наши участницы работают в течение дня, с их ребенком кто-то может все время находиться. И им не нужно выбирать между тем, я буду дома с ребенком или я пойду на тренинг. В обед они могут забрать своего ребенка, это в детской комнате, совсем рядышком. И к нам пришли молодые мамы, которые как бы уже, ну, сами говорили о том, что они уже утомляются от этого такого домашнего рабства. У них 2-3 маленьких ребенка, которых они там любят, души в них не чают, но так или иначе перемещение по городу с колясками, участие в каких-то любых других активностях очень сложно, поскольку часто их просто не пускают, говорят, ваш ребенок будет плакать там, или он будет мешать.
Да. Эти женщины из числа внутренне перемещенных или местные?
И то, и другое. Мы пытались показать, что эта проблема в самом деле общая. Это что-то, что в принципе даже касается не только женщин, это в принципе проблема всего общества. И до, на самом деле, начала этого мероприятия наши активные участницы провели такой небольшой анализ контекста. Та проблема, которую мы увидели, что на самом деле город активно очень развивается, там очень много строится новых жилых помещений, жилых зданий, продается жилье, но это как бы экономически выгодно, да. Но застройщики, например, они либо строят дома там, где уже есть школы, но они переполнены, или садики. В новый генплан города тоже не входит, например, наличие садиков вокруг новостроек. Возможно, потому что это в основном делают тоже мужчины, и они как бы не учитывают и не закладывают эту потребность. Одна из таких инициатив была в том, чтобы пролоббировать включение детских садов и социальной инфраструктуры в генплан города. Ну, когда мы начали этим заниматься, оказалось, что внутренне перемещенные женщины, как активистки, которые не прописаны в этом городе, поскольку у них нет жилья, местная власть как бы не включает их в процессы, например, неформальных консультаций с гражданским обществом. Здесь как бы круг замыкается, потому что та же программа 1325 прописывает, что государство обязуется обеспечить полноценное участие женщин в принятии решений на всех уровнях. И вот этот случай, когда потом после всего этого мы приходим на мастерскую, открываем документ, читаем его и смотрим на реальность и говорим: подождите, вот государство обязуется, а вот женщина не может отдать ребенка в садик, и ей даже как бы не дают голоса, чтобы она об этом заявила, о каком участии может идти речь. И мы делаем об этом спектакль, о том, что вообще как бы чувствует женщина, которая утром собирается в садик или там с ребенком и потом едет в маршрутке с ним, и как она вообще может думать о каком-то гражданском активизме или о чем-то кроме материнства, если нет никаких условий для этого.
Тогда да. В аудитории должны сидеть представители власти, те, от кого зависят вот эти решения.
В том числе. Во-первых, у нас действительно были представители власти на мероприятии. К нам пришел депутат местного городского совета, который довольно эмоционально, но, как я потом понимала, довольно искренне говорил о том, что рынок жилья довольно коррумпированный в городе, и что городская власть очень сильно завязана на интересы застройщиков, и что влиять на это просто так довольно сложно. К нам также пришел представитель департамента молодежи, семьи, спорта и гендера, который, мне кажется, из всех этих слов знал все, кроме гендера. Ну, то есть он сам так искренне сказал, что как бы я вот пока не очень разбираюсь, но я так вижу, вы такие активные, вы такие молодцы, давайте мы будем сотрудничать. И он предложил нашим участницам, собственно, начать как бы партнерские отношения и выделил там небольшой бюджет из городского совета на реализацию инициативы по там просвещению насчет гендерных вопросов. Все эти проблемы настолько широкие, потому что на всех уровнях те люди, которые принимают решения, совсем не понимают, о чем идет речь. И очень часто перед тем, как лоббировать решение, нужно заходить с какими-то просветительскими программами внутрь, для чиновников проводить информационные мероприятия, для студентов, для социологов, для медиа. Параллельно выстраивать какую-то связь, доверие. Ну, то есть это такой вот маленький шаг, который, мне кажется, сделали наши участницы. И это, собственно, вот когда мы говорим про такие там большие громкие слова, адвокация, правозащита, вот это оно и есть.
Оксана, я заметила, что вы наряду с существительными мужского рода употребляете женские, участники и участницы, угу, представители и представительницы. Да. И, в общем, сейчас этот вопрос, он как-то выходит уже на поверхность, что наш язык, например, русский, он, угу, конечно, очень маскулинный, да, такой, и как бы мужецентрированный, наверное. А как эту проблему решать?
Ну, например, то, что делаю я, по сути, это интегрирование феминитивов в речь. То есть если речь идет о смешанной группе, да, использование наряду с маскулинитивом и феминитивом, да, там представители, представительницы, журналисты, журналистки. Если мы говорим про работу с женщинами, для нас чисто женская группа, для нас уже просто абсолютно естественно, что мы используем только феминитивы. Одна наша коллега сказала в ответ на вопрос, зачем это все нужно, предложила сделать такое маленькое упражнение. Она говорит, я вот сейчас предлагаю вам всем закрыть глаза и просто, ну, послушать, как вы друг о друге говорите, да, когда группа знакомилась. Она говорит, я вот слышу, что у нас есть тут директор, активист, учитель, там, политик. Кого вы перед собой видите, когда вы закрываете глаза? Кого вы представляете в этой комнате? Скорее всего, мужчин. А теперь откройте глаза и посмотрите вокруг. Вокруг одни женщины. И это то, что, собственно, происходит, когда наш мозг слышит эти слова. Если мы не видим картинку, то мы автоматически представляем мужчин. И для того, чтобы мы могли видеть женщин, нам нужно о них слышать.